Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня среда, 24 марта, сегодняшняя программа вот о чем. Под Одессой первая в Украине смерть после вакцинации. Что там произошло? Как изменяется ситуация с COVID-19 в Украине? И зачем России думские выборы на Донбассе? Российское издание «Коммерсант» опубликовало проект так называемых «кластеров» от Франции и Германии, с помощью которых они пытаются разблокировать минские переговоры. Среди прочего, западные партнеры Украины по нормандскому формату предлагают легализовать в Ордло так называемую «народную милицию», организовать совместное патрулирование ими и украинскими силовиками неподконтрольной территории, а также провести выборы на оккупированной части Донбасса до взятия границы под контроль Украиной. Эти предложения, дополненные еще и российскими желаниями, отвергла Украина, из-за чего, по словам издания «Коммерсант», переговоры по Донбассу в нормандском формате снова зашли в тупик. Хотят ли Париж и Берлин капитуляции Украины? Понимают ли на Западе риски для Киева, связанные с легализацией так называемой народной милиции и выборов до взятия Украиной под контроль неконтролируемого участка границы? И как украинским переговорщикам по Донбассу сопротивляться давлению Запада и России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут Олег Саакян, политолог, а также директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест. 0800-300-403 – наш номер. Звоните, участвуйте в разговоре студии в прямом эфире. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала послушаем новости от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Добрый вечер. 10 нарушений режима прекращения огня российскими гибридными силами зафиксировано за минувшие сутки, сообщил штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Водяного, Авдеевки, Шум, Гнутова, Широкино и Славного. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую армию в двух обстрелах позиций возле Коминтерного и Саханки. Группировка ЛНР сообщает о нарушении режима тишины в районе Лозового. 14 174 заболевших и 342 летальных случая зафиксировано в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях. В Донецкой области лабораторно подтвердили 635 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 21 смерть. В Луганской 152 новых заболевших и 1 летальный случай. Группировка ДНР сообщает о 130 новых пациентах и 10 смертях. Группировка ЛНР информирует о 36 новых заболевших и 2 летальных случаях. Пробное внешне независимое оценивание состоится в запланированные сроки, независимо от ситуации с коронавирусом в регионах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. Пробное внешне независимое оценивание состоится 10 апреля. В связи с эпидемической ситуацией участники могут выбрать только один предмет для его прохождения. Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашение пропуска. А с 6 по 18 мая будет дополнительный период регистрации на внешнее независимое оценивание. Основная сессия стартует 21 мая с тестов по химии. 1 июня участники сдают украинский язык и украинскую литературу, 4 июня – историю Украины. А закончится основная сессия 15 июня тестами по географии. Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Ее результаты будут известны до 23 июля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта о санкциях в отношении 26 иностранцев и 81 компании. В перечень людей, попавших под санкции, должностные лица Министерства внутренних дел России и представители российской разведки. Кроме того, Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 3 французских депутатов, членов Европарламента. Так, в отношении физических лиц, попавших в санкционный список СНБО, на следующие 3 года ввели следующие ограничения: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, отказ в предоставлении отмене виз на введение других запретов на въезд. Кроме того, СНБО на 3 года ввел санкции в отношении 81 компании. Среди них есть ряд российских интернет-СМИ, страховые компании из России, предприятия, работающие в оккупированном Крыму. Перечень санкционных ограничений по каждому из юридических лиц варьируется. Основные санкции – блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Новости региона. В Славянске с 29 марта все школы переводят на дистанционное обучение. Кроме этого, ограничения вводятся для детских внешкольных мероприятий. Сейчас в городе поднимается вопрос об открытии третьего отделения для больных коронавирусом. Это даст дополнительные 60 коек и позволит избежать коллапса местной системы здравоохранения, считают в региональном департаменте здравоохранения. Спортивные секции пока будут работать с учетом соблюдения нормативов 1 человек на 10 квадратных метров. Массовые спортивные мероприятия с понедельника запрещены. В то же время детские сады будут работать в обычном режиме с учетом ограничения оранжевой карантинной зоны. Карантинные мероприятия пока вводятся до каникул, которые начнутся 5 апреля. Новости спорта. Состоялись первый матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА. Из трех украинских клубов, которые выступают на этой стадии турнира, сыграли свои встречи Прометей из Каменского и Днепр. Оба украинских клуба потерпели поражение. Прометей имел все шансы выйти в четвертьфинал, но провалил последнюю 10-минутку. До этого времени команда из Каменского вела в счете в матче против бельгийского Монса и имела преимущество в 9 очков. Однако бельгийцы в последней четверти захватили инициативу и смогли вырвать победу 88-81. Матч Днепра против румынской Оради начался с минимального преимущества украинского клуба, однако уже на большой перерыв днепряне ушли с отставанием в 3 очка. Дальше румынский клуб лишь увеличивал свое преимущество. В последней четверти Днепр пытался навязать борьбу, отыграть гандикап, но не удалось. Как результат, 72-78 – поражение украинцев. Сегодня, 24 марта, в свой матч в 1/8 финала Кубка Европы сыграет последний украинский представитель «Киевбаскет». Он будет играть против израильской «НЕС Циони». И о погоде. Завтра, 25 марта, в Донецкой и Луганской областях ожидается мокрый снег. Температура ночью опустится до 1 градуса мороза. Днем потеплеет до плюс 4. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер. Говорю слушателям Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим публикацию российского издания «Коммерсант», которое опубликовал якобы те самые кластеры от Франции и Германии, с помощью которых они пытаются разблокировать минские переговоры. И, среди прочего, западные партнеры Украины, если верить этим опубликованным документам, предлагают легализовать в Ордло так называемую народную милицию, организовать совместное патрулирование ими и украинскими силовиками неподконтрольной территории, а также провести выборы на оккупированной части Донбасса до взятия границы под контроль Украины. Именно вот эти вот предложения, дополненные российскими правками, и вызвали то, что Украина отказалась от проекта кластеров, из-за чего переговоры по Донбассу в нормандском формате зашли в тупик. Вот эту всю ситуацию мы обсудим в студии. Звоните к нам по номеру 0800 300 400 3. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Под Одессой первая в Украине смерть после вакцинации. Через 2 суток после укола умерла военнослужащая. «После» не значит «по причине», напоминают врачи, однако этот факт ударит по имиджу как вакцины AstraZeneca Covishield, так и вакцинации как таковой. Расследование займет как минимум неделю. Женщину вакцинировали, поскольку скоро она должна была направиться в зону проведения операции объединенных сил. На фронте, по информации радио «Донбасс Реалии», могут вакцинировать под угрозой штрафов, по крайней мере в некоторых военных частях.
Вот палата наша, вот кислородная установка, ты ее включаешь, пошел кислород и дышишь.
Олегу Скрипнику 27, он уже неделю лечится от коронавирусной инфекции. Сначала болезнь протекала довольно легко, но в какой-то момент парню стало тяжело дышать. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.
Стало ощущение, что что-то на грудь тяжелое очень давит и тяжело дышать. Вот, я взял прибор для сатурации, вот этот прибор, и он мне показал сначала вообще 91, а значение, при котором нужно госпитализировать, это меньше 96. Мне позвонили все медики знакомые, сказали, что бегом есть ложись в больницу, чтобы там тебя накачали кислородом, вот Он за мной как раз кислородная маска.
Пациентов с каждым днем все больше, а медперсонал уже валится с ног, говорит Олег.
Их мало, их катастрофически мало, их не хватает. Я должен был как раз вот для вас записать комментарий одного из заводделения, но он не смог со мной разговаривать, потому что у них консилиум, сейчас умирает врач, и они пытаются его спасти.
В украинском Минздраве говорят, в последнее время чаще начали болеть молодые люди. Увеличился процент и тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме. Город Ивано-Франковск на западе Украины сейчас в числе тех, где ситуация самая тяжелая.
Пациенты поступают важче по стану, ніж було в минулому році. Вони важчі кисневозалежні. 40% пацієнтів потребують кисневої підтримки. И высшая смертность.
Ивано-Франковск, согласно официальным данным, сейчас один из лидеров в Украине по числу умерших от ковид. Глава ритуальной службы Андрей Хруник говорит, его сотрудники сейчас копают могилы с утра до вечера.
Ники, так как я уже говорил, вот именно конец минулого тижня, початок цього тижня, приступали до роботи деколи четверта, півп'ята, п'ята година ранку. Процесія поховання у нас розпочиналася фактично з півдев'ятої години, тобто до півдев'ятої години всі ями під поховання повинні бути викопані.
Кроме Ивано-Франковской области, в красной зоне по заболеваемости коронавирусом еще 6 украинских регионов, а от недавнего времени и столица Киев. Больницы здесь заполнены на 74%, и это самый высокий показатель с момента начала пандемии. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко ввел в карантин в городе до 9 апреля.
Улица Троицкая, город Одесса, 5-я больница. В реанимациях мест нет.
А эти очереди скорых около приемного отделения Одесской больницы сняла волонтер Ольга Гус. Рядом медики выносят очередного умершего.
Когда выносят обязательно в мешках и развозят дальше по моргам, потому что здесь и нет, и мест нет.
Уже год Ольга помогает ковидным пациентам и их родственникам в Одессе.
Реанимация переполнена, найдите место. Привезите концентратор, он нас семейный лечил, без анализов, без всего, стало хуже, задыхается, 83 года.
А этот телефонный разговор опубликовала Катерина Нажевникова, тоже волонтер из Одессы.
У меня тетя пожилая женщина, у нее сатурация 30, скорая приезжала, ни в одну больницу не берут.
В смысле 30?
Ну, сатурация 30.
А вы уверены, пульсоксиметр скорая перемеряла?
Нет, скорая приезжала, мерила, но мне не было в тот момент.
А, и они сказали, что сатурация 30, и не забрали пациента?
Нет. Они пытались дозвониться в какие-то больницы, но у них нигде не берут, они ее стали, сделали какой-то укол.
Несмотря на рост заболевших и переполненные больницы, общенациональный карантин украинские власти пока вводить не собираются. В правительстве говорят, что будут контролировать ситуацию локально. Вводят ограничения в тех областях, где ситуация наихудшая.
Друзья, просим прощения, вы прослушали сюжет об общей ситуации с COVID-19 в Украине. Дело в том, что в Украине рекордно выросла заболеваемость и смертность от осложнений коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки было подтверждено более 14 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 342 человека. Самая сложная ситуация сейчас в Одесской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях. И вот как раз мои коллеги с проекта «Настоящее время» рассказали о ситуации с COVID-19 в стране. Сейчас послушаем репортаж моего коллеги Михаила Штекеля из Одессы, где рядом с городом, напомню, умерла первая в Украине женщина после вакцинации через двое суток после укола. После не значит по причине, напоминают врачи, но этот факт, скорее всего, ударит по имиджу вакцинации и вакцины AstraZeneca Covishield в Украине, так и вакцинации как таковой. Связана ли эта смерть с уколом, который военнослужащая получила накануне своей смерти, а также действительно ли в военных частях заставляют военнослужащих вакцинироваться? Слушаем сюжет.
23 марта под Одессой в ПГТ «Черноморская» умерла 43-летняя военнослужащая. Она служила бухгалтером в 38-м зенитно-ракетном полку. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Вскрытие показало атеросклеротичный кардиосклероз. За два дня до смерти Инна прошла вакцинацию от COVID-19. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, поскольку в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, аллергии к любому из компонентов препарата у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, говорится в сообщении Министерства здравоохранения. На общий процесс вакцинации смерть военнослужащей не повлияет, сообщили радио «Донбасс Реалии» в Центре общественного здоровья. Работа мобильных бригад продолжается. По состоянию на 24 марта в Одесской области вакцинировали 4730 человек. О подобных смертях ранее не сообщалось. Жалоб по состоянию здоровья на утро 23 марта женщина не высказывала, говорят в части. Результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования. «Трагический случай надо изучить, но он не должен повлиять на процесс вакцинации», говорит бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпіта.
«Я не думаю, что це повинно зупинити вакцинацію загалом, оскільки цей випадок є одиничний. Основне питання – ризиків. Ризики зараз звучать таким чином. 14 тисяч людей захворіло, 342 померли. Оце ризик. Друге, 120 тисяч людей вакцинувались, одна смерть після вакцинальний період трапилася.
У кожної країни є своя процедура реагування на подобні случаї, утверджує інфекціоніст. В Україні оцінку событию дасть спеціальна група регіональних експертів, і від цієї оцінки будуть залежати дальніші дії. Разбирать подобные случаи должен государственный экспертный центр, и расследование займет не меньше недели, утверждает заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко. Связать или, наоборот, опровергнуть связь между вакцинацией и смертью – сложная задача, для решения которой нужно учесть многие факторы.
Ну, вивчається повністю, ну, багато матеріалів, тому сказати, що це відбулося внаслідок цього. Після цього це зрозуміло, хоча дуже насторожує, це жінка молода, ще там їй 43 роки, здається. Серцево-судинна недостатність у 43 роки, як ще військова, яка, знаєте, фізичну підготовку, мабуть, має і здавала ці всі норми для того, щоб туди потрапити.
Радіо «Донбас Реалії» пообщалось з несколькими воєнослужащими, знаходящимися як на передовій, так і в тилу. На условиях анонімності некоторые из них сообщили, що вакцинацію проводять фактично принудительно, шантажируя виговорами і штрафами. Один из военнослужащих, наоборот, заявил, что никакого принуждения у них в части не было. Командование составило списки тех, кто отказался от вакцинации, но никаких репрессивных мер к ним не применили. В Европе к вакцине AstraZeneca сейчас подходят по-разному. 13 стран Евросоюза, а также несколько африканских стран, приостанавливали ее использование после ряда осложнений, связанных с возникновением тромбозов и нескольких случаев смертей. Остальные продолжают применять. Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство рекомендовали возобновить использование вакцины. AstraZeneca, в свою очередь, заверила в отсутствии повышенного риска образования тромбов после применения вакцины. По состоянию на 23 марта в Украине вакцинировали от COVID-19 больше 137 тысяч человек. По официальным данным, было зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации. Три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, но сейчас они здоровы. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Российская партия «Справедливая Россия за правду» откроет свое представительство на территориях подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР. Зачем это Кремлю? Об этом в своем блоге размышляет политический обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністерство закордонних справ України гостро відреагувало на намір російської політичної партії «Справедлива Росія за правду» відкрити своє представництво на окупованому Донбасі. Однак ніякої великої сенсації у цьому рішенні політичної партії немає. Воно є логічним продовженням російської політики не тільки на Донбасі, але й в усіх окупованих Росією регіонах пострадянського простору. Російська політична партія «Справедлива Росія за правду» роками бореться із ЛДПР Жириновського за функцію, так мовити, найголовніших, найпатріотичніших патріотів у російському політичному житті, звичайно, офіційному політичному житті, житті путінської Росії. Однак, оскільки Володимир Жириновський вже набрид за десятиріччя своєї діяльності, а лідер «Справедливої Росії», колишній спікер Верхньої палати російського парламенту Сергій Міронов виглядає таким собі сірим номенклатурником і на великого патріота не тягне, до «Справедливої Росії» відрядили письменника Захара Прилєпіна. безпосереднього учасника російської окупації Донбасу. Ну і от тому партія «Справедлива Росія» об'єдналася із маленькою партією Захара Прилєпіна і тепер називається «Справедлива Росія за правду» і має, звичайно, особливий погляд на ситуацію на Донбасі. Однак практично в усіх окупованих Росією регіонах ми спостерігали одну і ту ж тактику. Спочатку відбувається окупація. Потім починають роздаватися російські паспорти. Адже ми усвідомлюємо, що величезна кількість мешканців Придністров'я, яке було окуповано на території Молдови, Абхазії, Південної Осетії, які були у радянські часи грузинськими автономіями. Ну і от тепер Донбасу всі ці мешканці території отримують російські паспорти. Таким чином територія нібито визнається Росією як невід'ємна частина території Республіки Молдова, Грузії чи України. А проживають на цій території російські громадяни. Їх все більше і більше. У Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії це більшість населення. А у Донбасі, звичайно ж, ні, але процес паспортизації триває. Ну і от після того, як російських громадян стає достатньо, починається активне втручання російських політиків у чуже життя. Одні приїздять для того, щоб пропонувати покращення соціального життя того чи іншого регіону, до якого вони не мають жодного відношення. Інші стають посередниками у діалозі між місцевими політиками. Ну, а тепер ми бачимо і новий випадок. Російська політична партія збирається відкрити своє відділення на території іншої країни, на території, яку навіть Росія визнає територією іншої країни, для того, щоб сприяти російським громадянам, ну, скажімо, брати участь у виборах до російського ж парламенту. Ну, а потім можна організувати будь-яку провокацію. І після цієї провокації говорити, що Росія захищає інтереси російських громадян. І таким чином має легітимне право використовувати власні збройні сили на чужій території. Так що партія «Справедлива Росія за правду» це тільки передовий загін російських збройних сил, які рано чи пізно будуть учасниками нових, вже не політичних, а силових провокацій на Донбасі. Хай щастить, друзі!
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Разговор в студии. Российское издание «Коммерсант» опубликовало проект так называемых «кластеров» от Франции и Германии, с помощью которых они пытаются разблокировать минские переговоры. Среди прочего, западные партнеры Украины по нормандскому формату предлагают легализовать в Урдло так называемую народную милицию, организовать совместное патрулирование ими и украинскими силовиками неподконтрольной территории, а также провести выборы на оккупированной части Донбасса до взятия границы под контроль Украиной. Эти предложения, дополненные еще и российскими желаниями, отвергла Украина, из-за чего, по словам издания, переговоры по Донбассу в нормандском формате снова зашли в тупик. Хотят ли Париж и Берлин капитуляции Украины? Понимают ли на Западе риски для Киева, связанные с легализацией так называемой народной милиции на Донбассе и проведение выборов на оккупированной части Донбасса до взятия Украиной под контроль неконтролируемого участка украинско-российской границы и как украинским переговорщикам по Донбассу сопротивляться давлению Запада на, Запада на Украину и рассматривать ли вот такие вот предложения как давление? Об этом мы поговорим в студии. С нами политолог Олег Сакиан. Олег, здравствуйте.
Добрый, приветствую.
Надеюсь, присоединиться к нашему разговору также директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест. 0800 300 403, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков с реакциями на вот такие вот предложения по кластерам от Франции и Германии. И как в такой ситуации должна действовать Украина с вашей точки зрения? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также ваши реплики и вопросы ждем в Ютьюбе «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего нашего эфира. Олег, ну, есть такая, появилась эта статья, долго мы разговаривали о так называемых мифических кластерах, непонятно было, о чем идет речь, то Дмитрий Козак, российский переговорщик, говорил о том, что какой-то новый мирный план по Донбассу – это миф, то Андрей Ермак, украинский переговорщик, говорил о том, что новые предложения Франции, Германии и Украины по Донбассу лежат на столе у Москвы. Теперь мы видим о том, что вот эти вот так называемые кластеры, все три проекта, первый проект французско-германский, потом с правками украинскими проект, и российский проект, в конце концов, опубликовало издание «Российское коммерсант», даже опубликовали замечания, которые якобы представители группировок ДНР и ЛНР дали украинскому проекту вот этих вот кластеров. Олег, как вам, ну, самый интересный, наверное, и первый документ франко-германский проект, откуда там так много зрады, ну, как это видят в Украине некоторые вот части общества, народная милиция, вот вывести все войска, кроме так называемой народной милиции, ну, как вам это?
Ну, на самом деле, звучит, скажем честно, не очень, мягко говоря, не очень, поскольку если мы посмотрим сейчас состав так называемой народной милиции на оккупированных территориях, то станет понятно, что это не что иное, как вооруженные формирования. А на самом деле, то, что является структурами по правопорядку, оно там называется полиция, и это бывшая наша милиция, которая в значительной части осталась там, часть была переукомплектована, но тем не менее вот эти охранные функции выполняет правопорядка, охраны выполняет полиция. А народная милиция – это ничего другого, кроме как вооруженные силы со всеми присущими вооруженным силам элементами и подконтрольные южному командованию российскому, южному военному округу, прошу прощения. Соответственно, тут, скажем, ну, для меня это достаточно такой сильный маркер, скажем, неадекватности данного предложения. Хотя, честно признаться, я не читал самого пакета предложений, которое бы вот было на документе с подписями и так далее. Я действительно читал лишь пересказ журналистов «Коммерсанта». Будем надеяться на их добропорядочность, потому что они передали действительно не исказив момента, хотя, конечно же, в самой статье ясно видно российские нарративы и, скажем, такой российский взгляд на эту ситуацию. Хотя, надо должно, пытались выдержать максимальный баланс, давая различные позиции.
Ну да, действительно, надо отметить, что вот эти вот проекты кластеров, они без каких-либо подписей, то есть это просто некие документы, которые, ну, не согласованы еще никакими сторонами. Олег, а вот с вашей точки зрения, вот эти вот предложения о так называемой народной милиции, причем давайте отметим, что на момент подписания Минских соглашений народная милиция имела в виду, наверное, совсем другое, да, чем оно стало. Сейчас, в 2021 году, действительно, это уже вот так называемые армейские корпуса, первое и второе, они сейчас называются народная милиция. И предлагают вот Франция и Германия вывести все незаконные вооруженные формирования из ОРДЛО, кроме народной милиции, также провести выборы до взятия Украиной под контроль украинско-российской границы, неконтролируемого участка, совместное патрулирование, о чем тоже говорилось украинскими силовиками с этой так называемой народной милицией. Олег, с вашей точки зрения, в Париже и Берлине не понимают, что это угрожает украинскому суверенитету? Или есть какие-то другие причины, почему они выдвигают такие предложения?
Ну, я думаю, что в Париже, конечно же, и в Берлине понимают эти угрозы, но считают, судя по всему, их переваривают, поскольку все-таки, если мы говорим о дипломатическом пути, то он предполагает определенный ряд компромиссов. Здесь Франция и Германия взяли и механически попытались добиться некой компромиссной позиции, изложить ее вот такой стержень, на котором дальше могут быть дискуссии, ломаться копья, либо расписываться, как это возможно реализовать. На самом деле, если брать даже этот стержень, и вот, например, вопрос выборов до выведения полного вооруженных людей, хотя там записано, что начинается до выборов, а вот завершается уже после выборов. А вот как определить, в какой степени началось, какой завершилось, как загрузкой на компьютере, это 1% это считаем, что началось, а 99% это потом закончилось, или наоборот, 99% начало произошло, это начало, а вот 1% потом это мы завершили, вроде как после выборов. То есть тут тоже возникает очень много вопросов. Но это делает и нереализуемыми данный сценарий, поскольку это противоречит и, например, базовым документам ОБСЕ по признанию выборов такими, которые состоялись. Даже в целом невозможно будет не просто признать такими, что состоялись, в случае, если там будут вооруженные формирования находиться. О какой же волеизъявлении может идти речь? Либо о работе банковской системы, например, для финансирования агитационной агитационной деятельности, проведения вообще выборов, там, напечатания бюллетеней и так далее, все деньги требуют финансирования. Как это провести в случае, если украинская полиция не контролирует эти территории, если невозможно обеспечить правопорядок, и если финансовые структуры просто не зайдут для того, чтобы это делать, пока они не имеют гарантий определенных. То есть есть много вещей, которые противоречат даже логике. И дальше, если пойти дальше в детализацию, то, скорее всего, они там рассыпятся. Поэтому это мертворожденный продукт с самого начала. Но Франция и Германия также, второй момент, они заинтересованы в определенных инициативах, в определенной динамике переговорного процесса. Поэтому пытаются щупать и искать, где же может быть хотя бы какое-то подспорье для того, чтобы сдвинуть процесс мертвой точки. Поскольку для европейских стран это является и элементом их внешней политики, и их состоятельности. То, что это самый сейчас горячий и большой конфликт на территории Европы. И если Европейский Союз не способен в данном случае отыграть конструктивную роль и каким-либо образом сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования, то в таком случае подмывается его геополитическая состоятельность. И Россия на этом акцентировала внимание, часто загоняя вилку. Либо Европа, либо Соединенные Штаты, садитесь с другой стороны стола, и мы вот как бы в этом треугольнике решим, либо с одними, либо с другими, кто первый добежит. Пытались навязать эту игру, не удалось. А на должное здесь фактически уже теперь, скорее всего, и не удастся. Но и, того не меньше желания у Европы все-таки хотя бы как-то, хотя бы что-то сделать. В том числе не надо исключать, что это может происходить и за счет компромиссов со стороны Украины. По крайней мере, такие иллюзии могут быть у части европейских чиновников, занимающихся этим вопросом. Поэтому тут важно соблюдать собственные национальные интересы, понимать, где являются для нас приемлемые вещи, где неприемлемые, поскольку определенный ряд компромиссов может быть действительно допустим. Просто надо понимать, что он не создает непреодолимых вызовов для территориальной целостности и суверенитета Украины, и мы имеем механизмы по перевариванию в данном случае такого поля компромиссности.
К нашему разговору присоединяется Константин Елисеев, бывший заместитель министра иностранных дел Украины в 2007-2010 годах. Константин Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Константин, ну мы вот обсуждаем предложения якобы Франции и Германии по реанимации Минских соглашений, так называемые кластеры, и там достаточно много спорных вещей. Вот с вашей точки зрения, я вот их перечислю еще раз. Это выборы в Ордло до взятия под контроль Украины участка неконтролируемого украинско-российской границы, легализация так называемых народных милиций на территории группировок ДНР и ЛНР и совместное патрулирование украинскими силовиками и вот этими представителями так называемых народных милиций до выборов этой территории неподконтрольной. Вот как вы объясняете появление таких предложений, и как вы назвали бы, охарактеризовали бы цель Парижа и Берлина в решении конфликта на Донбассе? Чего они хотят? Они хотят сохранить украинский суверенитет, или они хотят закончить войну на Донбассе любым путем?
Ну, дякую за запитання. Дійсно, медійна активність російського переговорника по Донбасу Дмитра Козака завершилася появою сьогодні в російських ЗМІ так званого кластерного плану, про який багато говорили, до речі, в останні дні. Але слідуючи правилу «не читайте до обіду радянських газет», не берусь судити про їх автентичність, тим паче, що інша сторона, яка заслуговує на довіру, навряд чи це підтвердить. Очевидно, що такий злив документів був домашньою заготовкою Кремля. А нещодавня публічна відмова голови Офісу президента України Єрмака прийняти умови Козака про переформатування нормандського формату, напевно, стала таким спусковим гачком, тригером для відмашки на публікацію цих проєктів в ЗМІ. Але цікаво не стільки зміст самих документів. Навіть побіжний перегляд підтверджує незмінність позиції російської сторони. Йдеться про делегітимізацію нормандського формату, надання першої скрипки тристоронній контактній групі, просування своєї логіки мирного процесу на основі прямого діалогу між Києвом та Донецьком і Луганськом і безапеляційне втручання Росії в роботі парламенту України. Але значно більший контекст і інтерес становить загальний зміст публікації. Ну, по-перше, очевидно, є стагнація переговорного процесу, про це вже відзначалося. І розкриваючи деталі переговорного процесу, в ЗМІ Москва доводить цю стагнацію до нижчої точки. Маючи у своїх руках такі козирі, як, наприклад, можливість нагнітати ескалацію на Донбасі, Кремль розраховує повністю перехопити ініціативу в свої руки І як завдання максимум повністю дискредитувати нормандський формат як неефективний та добитися переговорів віч-навіч Києва з усіма трагічними для нас наслідками. По-друге, непоступливість США і ЄС викликає відверте розчарування Москви, звідки все гучніше лунає конфронтаційна риторика. І недаремно, до речі, на Смоленській згадали про річницю так званого розворота над Атлантикою. Нагадаю, це коли Примаков вирішив 24 березня 99 року повернутися до Росії. Це вірна ознака того, що далі нас чекає новий етап шантажу з боку Росії і спроби окреслити із сфери своїх інтересів. Тому Києву варто готуватися до серії чергових провокацій і загострень на фронті, а також відсутності будь-якої гнучкості Москви в переговорних процесах. І, до речі, по-третє, я вважаю, що Київ має зробити належні висновки і бути більш виважених у своїх ініціативах. І публікуючи документи, Кремль, серед іншого, розраховував показати нескоординованість позицій Києва, Берліна і Парижа, де існують два дещо відмінні підходи, а не єдина позиція, як про це нещодавно переконувала нас Банкова. Через це Київ мав би остаточно відмовитися від нещодавно озвученої Зеленським ідеї про окремі двосторонні зустрічі лідерів четвірки, натомість активізувати переговори в тристоронньому форматі, у форматі Київ-Берлін-Париж на різних рівнях. І варто також вибудовувати нову комунікаційну стратегію, виходячи з конфронтаційного настрою Москви, щоб не провокувати надмірні очікування в українському суспільстві від переговорного процесу та позбутися надмірної залежності від ефемерного режиму тиші на Донбасі. І найголовніше, що мене насторожує, це самозаспокоєння, яке сьогодні панує на Банковій на фоні активності Кремля. Мається на увазі практично відсутність контактів з партнерами по обидва боки Атлантики, яких варто було б поінформувати про українські оцінки поведінки російських переговорників та ймовірні сценарії на найближче майбутнє.
Константин Петрович, ви охарактеризовали російську політику, да, вот с вашей точки зрения, какая она сейчас, продолжает свою старую линию Кремль, вывести переговоры из нормандской четверки в минский формат, чтобы Украина не мытьем так катанием разговаривала с представителями группировок ДНР и ЛНР. А как вам западная политика? Политика вот представителей политических Франции и Германии, Эммануэля Бона и Яна Хеккера, что это за месседжи от них? Как вы их оцениваете? Откуда они взялись? Такие, ну, на которые Украина определенно не пойдет, явно не проукраинские месседжи в этом проекте кластеров, если верить документам, опубликованным Коммерсанте.
Ну, по-перше, я не хотів би переходити на персоналі, бо я знаю цих представників Німеччини і Франції, але хотів би сказати, що насправді весь час і в попередні роки Франція і Німеччина намагалися найбільший вплив здійснювати на Україну, спонукаючи її до пом'якшення планки амбіцій української сторони в переговорах, натякаючи на тому, що, мовляв, мир же потрібен Україні, тому Україна має йти на більші поступки в контексті російської агресії. Тому тут для мене, як кажуть, такої сенсації нема. Але, по-друге, давайте скажемо чесно, що ці переговорники, вони є виразниками офіційної позиції і Парижа, і Берліна. На сьогодні створюється не зовсім сприятлива для України кон'юнктура в контексті політики Німеччини і Франції, оскільки ці дві країни готуються до виборчих процесів. Зокрема, уже в вересні в Німеччині відбуватимуться парламентські вибори, які можуть призвести до навіть сенсаційних результатів. А Франція готується наступного року до президентських виборів. І якраз Росія намагається використати виборчі процеси, коли, по суті, загострюються політичні конфлікти між політичними партіями всередині цих країн. Зокрема, є і активізується проросійське лобі. А Росія намагається це вікно можливості екстраполювати на переговорний процес по Донбасу і намагається вижати максимум для себе можливого в переговорах по Донбасу. Тому я думаю, що ближчими місяцями буде для нас ситуація несприятлива, непроста. Німеччина і Франція, принаймні, як мінімум, будуть продовжувати таку пасивну, скажімо так, пасивну позицію, намагаючись балансувати між інтересами України і Росії. На жаль, є, як кажуть, яблуко розбрату між Росією і ЄС, це сумнозвісний «Північний поток-2», доля якого на сьогодні теж невідома і яка теж грає певну роль у позиції Німеччини щодо Росії.
Спасибо большое. Это был Константин Елисеев, бывший заместитель министра за иностранных дел Украины в 2007-2010 годах. С нами Олег Саакян, политолог, 0800-300-403, номер прямого эфира. Олег, а такой вопрос к вам. Мы слышали разные абсолютно месседжи и от Андрея Ермака, и от Дмитрия Козака. Вот после последней встречи советников глав нормандской четверки Дмитрий Козак заявил о том, что не было никакой реакции на российский проект вот этих вот кластеров от украинской стороны. В то же время украинская сторона утверждает, в частности, Леонид Кравчук в нашем эфире недавно говорил о том, что эти предложения на российском столе. Кому верить? Где сейчас эти предложения? Как вы думаете, могут ли они действительно находиться у украинской стороны? Потому что, ну, такая ситуация получилась, что 3-1, да, Украина, получается, не готов, Андрей Ермак, пойти на такие компромиссы, которые, к которым склоняет Франция и Германия по Донбассу, да еще и накидывает свои хотелки Российской Федерации. Там еще ж опубликован российский документ, где еще больше хотелок определенных.
Ну, на самом деле, кому доверять, здесь это вопрос каждый сам себе решает практически, но у меня лично доверия к российской стороне абсолютно никакого нет. Тем более, что это имеет под собой очень серьезное основание, скажем, недоверие к ним. Почему я и сам изначально, и согласен с Елисеевым, довольно скептически отношусь и с определенным, скажем, презумпции недоверия к материалам, публикуемым российскими медиа.
То есть опубликовать для того, чтобы, Олег, извините, опубликовать для того, чтобы показать, что украинская сторона не договороспособна, что она 3-1, что она не отвечает на предложения конструктивные и так далее и тому подобное.
Конечно же. И там мы видим постоянно, даже в этой статье, дается, скажем, такой в лайт-версии, но тем не менее российский взгляд. Вот как оценивает Россия, вот даются оценочные суждения относительно украинской позиции, несговорчивость и прочее. Поэтому задачи, скажем, такого слива информационного, они абсолютно понятны. И вы их сейчас перечислили, я могу лишь добавить туда еще, что это и конфликт между европейцами и украинцами, поскольку таким образом фактически провоцируется дискоммуникация между европейскими представителями и украинскими представителями в нормандском формате. Ну, в общем, целей может быть много. И как это дальше будет использовать российская дипломатия, не публично, и публично в том числе, лишь можно себе представить. То есть, конечно, будет отмежевываться от того, что такого слива не было от них, что это вот материалы, которые где-то как-то попали. Ну, тем не менее, возвращаясь к данной тематике, я думаю, то, что Украина дала свои предложения, и от них никуда не отступается, и они есть на столе. Судя по тому, как было прокоммуницировано это Ермаком в публичных заявлениях кластерного подхода, когда впервые фактически заговорили об этом. И с точки зрения даже того, как это упоминается в данной статье, то там сказано, что украинские были, причем еще даже в январе-феврале фактически на столе лежали. То, что после этого Россия свои хотелки положила на стол, это не означает, что украинские утратили свою актуальность, либо их нету. Почему я сказал, что даже изначальный пакет, стержневой так называемый, французский и немецкий, если брать и верить тому, что написано коммерсантом, то он уже сам в себе содержит первородные травмы и изъяны, которые не дадут ему реализоваться просто-напросто. И дальше уже предложения, которые будут Украина и Россия, не будут взаимоисключающими и лишь только усугублять данную недоговороспособность вокруг данных предложений.
Ну, то есть даже в этом провале этих переговоров есть вина и Франции, и Германии в том, что в тупик стали эти предложения. Не только дело в том, что Украина такая неуступчивая и не готова к компромиссам.
Невозможно найти компромисс в некоторых вещах. Компромисс в данном случае будет за счет одной из сторон. И то, что Украину склоняют к этому компромиссу, порой жестче, чем Россию, по принципу не можем склонить Россию, не дотягиваемся, соответственно, докуда мы дотянемся, там мы попробуем хотя бы как-то сдвинуть. Ради некой большей цели. Но чем дальше смотреть на процесс Минска и Нормандии, то становится понятно, что без реновации договоренности Минска как такового, он уже не соответствует действительности. Вот как, например, с теми же народной милицией. То, что изначально было предполагаемо по данным названиям, и то, что на сегодняшний день, это две большие разницы. А экономическая ситуация? Учтено ли интеграция экономической данных территории в Россию? А рублевая зона введенная, она указана в Минских протоколах? Да нет, ее близко. Изменение образовательных программ. А возможный призыв, который сейчас на Луганщине всячески отрабатывают, указан ли там? А ведение пропаганды агрессивной антиукраинской украинофобии, навязывание так называемым национально-патриотическим, военно-патриотическим воспитанием, это на этих территориях. А программы интеграции детей, детского капитала и так далее в Россию. То есть многие вещи, которые вообще находятся в слепой зоне Минска, которые на тот момент, часть из них не существовала, поскольку Россия все это время физически уничтожала пространство для возможности реализации Минска. А часть этих вещей просто были видоизменены за это время и замаскированы специально, как народная милиция, для того, чтобы взломать, хакнуть минские договоренности и сделать их инструментом не интеграции и реинтеграции, а инструментом скорее дезинтеграции. Поэтому, конечно же, и сейчас попытка такого механического поиска некого усредненного, среднеарифметического, оно приводит к тому, что мы все равно попадаем в зону неприемлемости и нереализуемости. Поэтому, когда говорят о мире, надо понимать, о каком мире мы говорим, о каких качествах. Потому что даже с точки зрения теории мир бывает негативный и позитивный. Негативный – это просто не стреляют. Если говорить о позитивном мире, то это мир, который имеет в себе элементы развития, когда развиваются экономическая, социальная сфера и так далее. Так вот, если говорить о позитивном мире, то в данном случае эти предложения, которые сейчас были опубликованы коммерсантом, они не ведут к нему. В лучшем случае это может привести к тому, что они стреляют. Но это же не означает, что по ночам не будут резать друг друга.
Касательно Минских соглашений, последний к вам вопрос. Прочитал я также вот правки группировок ЛДНР, как они себя называют, представители ОРДЛО, к украинскому проекту кластеров, и там, ну, чуть ли не в каждом пункте утверждают вот эти вот представители ОРДЛО, что вся эта дорожная карта украинская, все законопроекты, которые будут касаться будущего Донбасса, должны быть согласованы с представителями ОРДЛО, якобы по Минским соглашениям. Вот, Олег, действительно, так ли это? Потому что ссылаются на Минские соглашения, на то, что они ратифицированы были Советом Безопасности ООН, и якобы вот по словам этих представителей Донбасса, в кавычках, Совбез ООН дал им мандат на согласование своего будущего. Так ли это? Правду ли они говорят? Действительно ли есть такой изъян в Минских соглашениях, что все придется действительно согласовывать с этими представителями ОРДЛО?
Знаете, если ложка дегтя портит бочку меда, то в данном случае ложка правды не делает бочку вранья сразу же реальностью. Во-первых, нет ратификации. Есть действительно принятая резолюция, но она не содержит в себе ратификации. Просто принимается к сведению. Поэтому уже в этом заложено системное вранье, которое российская пропаганда использует годами. И, к сожалению, часть людей действительно считает, что на уровне ООН ратифицированы данные протоколы, во-первых. Во-вторых, согласуется только политическая часть. Присутствие представителей оккупационных администраций в других подгруппах Минска и других процессов, оно вообще не регламентировано Минском и выходит за рамки Минска и духа, и буквы Минска. Поэтому это уже является фактически нарушением на самом деле. То, что вообще они по этим темам высказываются. Третий момент, если говорить сугубо об согласовании с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области. У нас есть выбранные представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Их нету, поскольку это люди, которые должны представлять население, а не просто назначенные из Москвы люди. Причем население абсолютно разное. Пророссийское, проукраинское, абсолютно те, кто выехали, те, кто остались. Разные категории населения. В таком случае можем получить действительно представители ОРДЛО. То, что нам пытаются выдать как представители ОРДЛО, они сами себя именуют ДНРами, ЛНРами. Эти три буквы не имеют никакого отношения в действительности к ОРДЛО. Представители условный Гармаш от Украины больше являются представителем ОРДЛО, нежели они, если брать уже действительно легитимности. Поэтому в данном случае, еще когда мы дойдем до вопроса согласования, всегда есть возможность поставить под сомнение вообще легитимность присутствия. Просто на сегодня настолько нереалистично выглядят те сценарии, которые существуют, что в силу потребности конструктивности процесса и, возможно, выдавить хотя бы что-то позитивное с него, действительно, Украина тут закрывает глаза и идет на уже изначально компромисс того, что за столом в Минске сидят данные люди, и то, что действительно ведется некий диалог с ними. Это уже мера доверия и уже мера компромисса со стороны Украины, которую, к сожалению, Россия и оккупационная администрация не сильно оценивают.
Спасибо большое. Итак, в очень сложной ситуации сейчас оказалась Украина в связи с внутриполитической ситуацией во Франции и в Германии, в которых приближаются выборы, и видим мы, что представители этих стран пытаются склонить Украину к неприемлемым для нее компромиссам. И, наверное, с этим была связана тайна, окутанная, которая была вокруг вот этих вот так называемых кластеров, и то, что они только сейчас появились, когда уже, наверное, нет шансов на их реализацию. И вот тоже учитывать, предлагаю нашим слушателям, это когда критикуют политику или слова Андрея Ермака, какому давлению подвергается украинская делегация. С нами были политолог Олег Саакян и Константин Елисеев, экс-заместитель министра иностранных дел Украины в 2007-2010 годах.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Мы продолжаем знакомить вас с фрагментами подкаст-сериала «Донбасс. Ключ от дома», который выпустила для Громадского радио Валентина Троян. О людях, которые начинали жизнь на новом месте из-за нападения российских гибридных сил на их дома на Донбассе. Сегодня фрагмент истории Марии Варфоломеевой. Это журналистка, побывавшая в плену вооруженного формирования ЛНР в 2016 году.
Последний раз Мария была дома в январе 2015 года. Пока ее родной город Луганск под оккупацией группировки ЛНР, она не может поехать домой из-за своей гражданской позиции. Да и ключа дома у нее нет.
Поскольку я попала в Киев прямиком из подвала, у меня в подвале с собой не было ключей, поэтому у меня в принципе не может быть моих ключей, они у моих родных только и все. Дом запомнился какими-то такими обыденностью, рутиной. И сейчас часто во сне я, вот и многие мои тоже знакомые, мы возвращаемся вот домой, мы просто там где-то блуждаем, ходим. И, ну, я когда во сне, я дом вспоминаю, и мне всегда какой-то страх, что я сейчас домой приду, и там вот сейчас снова начнется это все, и думаю, а зачем я сюда приехала, а как я отсюда буду вообще выбираться? Поэтому дом ассоциируется с каким-то вот таким чем-то более напряженным, чем радостным.
Сегодня дом Марии в Киеве. Тут ей хорошо. Город нравился ей и до войны. Она бы и не уехала из столицы в Луганск, если бы не семейные обстоятельства. Журналистка поясняет, дело не в том, хочет ли она поехать туда или не хочет, а в том, что не имеет такой возможности. Как и другие люди, побывавшие в плену,
я хочу вернуться домой в Луганск просто для того, чтобы там побыть, потому что это мой город. Я хочу просто иметь возможность туда возвращаться. Просто чтобы была возможность иметь выбор.
Я спрашиваю Марию, не опасается ли она, что, идя по уже послевоенному Луганску, она может стать мишенью для отравленных пропагандой жителей. Но она уверена, что такое вряд ли возможно.
Думаю, что вот то ненависть, которая есть ко мне, то обращение негативное, оно скорее ситуативное было, и люди, они были напичканы пропагандой в отношении меня, вот этой агрессии какой-то необоснованной, но как только пропадает вот эта подкачка от пропаганды, мне кажется, что эта ненависть, она вся исчезает, и человек не найдет в себе обоснования, почему иметь ко мне негатив. Меня очень вряд ли узнают, потому что им каждый день подсовывают новых врагов. На тот момент я была для них главный враг, причина всего зла. Ну, как вот у этого Оруэлла, там был Гольдстейн, по-моему, если я не ошибаюсь, который вот пятиминутки ненависти надо устраивать. То для них тогда была я. Сейчас у них там есть много других антигероев, поэтому я думаю, что вряд ли кто-то меня запомнил. Разве что кто-то из моих знакомых, но те, кто знает меня хорошо лично, я не думаю, что они будут действительно думать, что я вот настолько там страшный человек.
От довоенной жизни у Марии осталось совсем немного вещей. После освобождения из плена кое-что передали ей родные.
Да, было очень приятно там увидеть одну кружечку, которая такая с крышечкой, там всякие китайские птицы нарисованы, она такая родная, любимая, поэтому, ну, это, наверное, такая вещь, которая передает ту атмосферу чего-то такого уютного, то, что ты не можешь сейчас щупать руками, ты можешь коснуться своей памятью.
После освобождения из плена Мария Варфоломеева закончила университет и получила диплом психолога. У нее уже появились первые клиенты. Но понимать и искать оправдание тем, кто хотел отторжения Луганска от Украины, она не хочет.
Я читаю новости о том, как страдают, да, от луганских репрессий, от луганских всех несправедливостей, от луганской так называемой власти. Ну, мне жалко, конечно, патриотов, которые были против этого, но люди, которые сами кричали «Путин, веди войска», и потом им это не нравится, ну, как бы, ну, они просто получили то, что они хотели. Может быть, не в той форме, которая им бы желалась, но мы неоднократно говорили, что вот так и будет. И когда это произошло, честно, мне их не жаль.
Когда Мария произносит эти слова, она очень спокойна. Она одна из немногих моих знакомых, кто говорит о доме и Луганске без ностальгии. И уж тем более без слез. Возможно, помогает образование психолога, а возможно, увидела достаточно, чтобы не жить несбыточными надеждами на возвращение к прежней жизни.
Вы можете найти все эпизоды сериала «Донбасс. Ключ от дома» от Громадского радио на Google и Apple подкастах, Spotify и в SoundCloud. Журналистка-переселенка из Янакиева Марина Куравцева все годы войны занимается темой ВПО и людей, оставшихся в оккупации. В какой-то момент этих историй накопилось так много, что все они вышли за пределы отдельных интервью. Так у Марины появилась идея издать книгу. О чем она будет, с какими проблемами до сих пор сталкиваются переселенцы и почему об этом важно говорить, Марина Куравцева рассказала моей коллеге Дарье Куриной.
Спочатку була серія інтерв'ю з людьми з окупованих територій. А про переселенців я писала завжди, а потім якось подзвонив хлопець, чоловік, його брата забили дядечко до смерті, і він попросив мене написати про це якийсь текст, щоб його брата хтось пам'ятав. Це була перша моя така історія, яка мене так вразила, зачепила, бо я... Звісно, чула такі історії, але не стикалася напряму і не знала, які можуть бути наслідки. Ця книга, не знаю, як буде її практичний ефект, але я хочу зібрати просто історії людей, які не мають представництва українських медіа, на жаль, і поки що вони невидимі, я не знаю, чи зміниться ще це ні, чи ні. Але я дуже хочу бути дотичною до того, що воно може змінитися.
Що ви саме як журналістка, як авторка цієї майбутньої книги помічали, можливо, з власного досвіду, з якими проблемами ще досі стикаються люди, що переїхали, або, можливо, вони навіть поверталися, і з чим зіштовхнулися ви, з якими самими проблемами?
Можу сказати, що багато знайомих повернулися, коли скуштували переселенського життя і не знайшли коштів на те, щоб утримувати свої родини або й самих себе тут, на підконтрольних територіях. Вони поверталися в Донецьк, в Горлівку, в Єнакієво і продовжували жити там, у кого ще залишилися у селі, які не постраждали від бойових дій. А проблеми, на мою думку, такі самі, як 8 років тому, тому що існують упередження у орендодавців, які кажуть, що донецьким, луганським, кримським не здаєм. Там, а ви знаєте таку історію, що там один переселенець відірвав шпалери від там стіни, написав «Слава ДНР», там вкрав стару електроплитку і кудись там втік з цим безцінним скарбом.
На вашу думку, чи може змінити щось висвітлення цієї проблеми в книзі? Чи зміниться ставлення, чи зможеться наблизити людей один до одного і зрозуміти більше проблеми тих, хто покинув свої домівки і обрав Україну?
За 7 років дуже часто я чула такі патріотичні або псевдопатріотичні, але у будь-якому разі емоційно забарвлені заклики. Давайте приділяти увагу лише тим, хто там притримується певних громадянських позицій або патріотичних позицій. Ну, патріоти, вони, по-перше, різні бувають, і в них різні мотиви. Цю книгу хочу робити для того, щоб проблему подивилися не з точки зору ідеологічного виміру, а з точки зору виміру гуманітарного, тому що на окупованих територіях є гуманітарна катастрофа, є екологічна катастрофа, і оці всі затоплені шахти, непрацюючі заводи, це все торкнеться всієї України. Тому моя книжка буде не лише про переселенців, але й про окуповані території.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
А ви навіть не уявляєте, які ви тут щасливі. Люди вважають, що щастя – це коли будинок з ремонтом та новими меблями, а холодильник наповнений вщент. Або коли навколо рідні люди, діти, друзі. Але навіть тоді людина не може бути щасливою, якщо в неї відібрали свободу і волю. Спокійно ходити вулицями – щастя, вільно говорити – щастя, бачити рідний прапор – також щастя бути впевненим, що завтра у твоє тіло не вп'ється куля щастя. Навіть вдягти своє національне вбрання – теж щастя. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра, 25 марта, в Донецкой и Луганской областях ожидается мокрый снег. Температура ночью опустится до 1 градуса мороза. Днем потеплеет до плюс 4. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!